Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Ливанские власти отказались от переговоров по урегулированию конфликта с Израилем до прекращения огня. У семьи Михаила Ходорковского могут отнять дом. В районе падения ракеты-носителя «Днепр» в Казахстане разлилось высокотоксичное топливо. Бейрут отказывается от любых переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта до тех пор, пока не будет объявлено немедленное прекращение огня, заявил премьер-министр Ливана Фуад Синьора после сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате израильской бомбардировки.
В это трагическое утро не может быть и речи о каких-либо переговорах, кроме как о немедленном и безусловном прекращении огня и международном расследовании бойни, устроенной Израилем в Ливане.
Синьор отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс, которая вновь прибыла на Ближний Восток в попытке разрешить конфликт. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выступая в воскресенье на заседании правительства, заявил, что Израиль не будет объявлять перемирие, пока не выполнит поставленную задачу ликвидировать базы Хезболлах на юге Ливана. Прекращение огня – главное условие размещения международного миротворческого контингента на границе Ливана с Израилем и Сирией. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга, находящегося в заключении экс-главы ЮКОСа, Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». По словам Инны Ходорковской, в мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», был наложен арест. В ближайшем будущем Инна Ходорковская и трое ее детей намерены начать поиски нового жилья. Супруга Михаила Ходорковского подчеркнула, что она и ее дети останутся жить в России. Суд в Тбилиси на 2 месяца оставил под стражей бывшего министра госбезопасности Грузии Ираклия Батиашвили. Он был задержан в субботу по обвинению в поддержке лидера ополченцев в Кадорском ущелье Имзара Квициани. Грузинские власти утверждают, что сам Квициани бежал в Россию. Глава МВД Грузии Иван Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. По словам Мирабишвили, основная фаза операции против сторонников Квициани, отказавшегося подчиняться грузинским властям, завершена.
Сегодня все населенные пункты в ущелье полностью контролируются нашими подразделениями. Можно сказать, только сейчас юрисдикция Грузии распространилась на этой территории страны и восстановлен конституционный порядок. Мы приступили к выдаче материальной помощи населению.
Сказал министр обороны. Президент Грузии заявил, что в ближайшее время в Кадорском ущелье будет размещено так называемое правительство Абхазии в изгнании, штаб-квартира которого после 1993 года находится в Тбилиси. Сухуми выступает против этого решения. В Кызылординской области Казахстана на месте падения ракеты-носителя «Днепр» обнаружено высокотоксичное ракетное топливо «Гептил», концентрация которого в 1000 раз превышает предельно допустимую норму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Эта авария может повлечь за собой серьезные экологические последствия, поскольку гептил относится к очень токсичным веществам, сообщил глава правительственной комиссии Казахстана, вице-министр образования и науки Азамат Абдымамунов. Наличие опасной концентрации гептила в месте падения ракеты «Днепр» подтвердили и российские специалисты на совместном заседании комиссии двух стран в Кызылорде. Хотя представители российской стороны настаивают на том, что никакого заражения окружающей среды при этом нет, казахстанские власти с целью избежать возможного негативного воздействия на население последствий аварии приняли превентивные меры. Запрещен въезд в близлежащие к месту катастрофы села Жанакала и Куандария, а также эвакуирован личный состав пограничного участка Керкели, дислоцирующегося в этом районе для охраны участка казахстанско-узбекской границы. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Об этом заявил представитель МИД Ирана Хамид Риза Асифи. Завтра Совет Безопасности ООН будет обсуждать проект резолюции, в котором содержится требование к Тегерану до 31 августа отказаться от обогащения урана. В противном случае в отношении Ирана могут быть введены международные санкции. говорит представитель США в ООН Джон Болтон.
Мы рассчитываем на то, что в проекте будет содержаться обязательное требование к Ирану прекратить все работы по обогащению и переработке урана и предупреждение о том, что если Тегеран не выполнит это требование, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Ирана в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между 5 постоянными членами Совета и Германией.
Сказал американский дипломат. В Демократической Республике Конго сегодня впервые за 40 лет проходят выборы на многопартийной основе. На пост президента страны претендуют 32 кандидата, трое из которых лидеры вооруженных группировок. В парламент баллотируются около 9 тысяч представителей более чем 200 политических партий. Безопасность и порядок в ходе голосования обеспечивают более 70 тысяч полицейских и миротворцев ООН. В крупные города введена бронетехника. Выборы призваны положить конец многолетней гражданской войне, однако, по мнению правозащитников, насилие и запугивание избирателей в ходе предвыборной кампании ставят под сомнение свободное волеизъявление граждан. В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли трое детей, около 20 человек ранены. По разным данным, от 1000 до 2000 остались без крова. Наиболее пострадавшие районы – Пянджинский и Гумсангирский – направляется гуманитарная помощь. В столице Бахрейна, Манаме, в результате пожара погибли 16 иностранных рабочих. По сообщению спасателей, пожар вспыхнул в трехэтажном здании, где жили рабочие. Причины возгорания неизвестны. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская, в эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя, а затем программу Мумина Шакирова «Формула кино». Ее гость, генеральный директор компании «Кинопроект Инжиниринг» Игорь Киселев, расскажет о рекламе в кинотеатрах до, во время и после киносеанса.
Во второй половине часа передачи читаем журналы. Гость Радио Свобода, заместитель главного редактора журнала PC Игры Даниил Леви.
Новый мир глазами американцев. Микролитражки на улицах Нью-Йорка. Это тема передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, примерно через 6 минут на волнах Радио Свобода программа Мумина Шакирова «Формула кино». А сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
С 1 июля 1658 года правителем державы великих моголов в Индии стал 40-летний Аурангзеб. Уничтожив братьев-соперников, он отобрал трон у отца, Шах-Джахана, и держал его в заключении в Агре. Аурангзеб принял титул Аламгир, держатель мира. Аурангзеб подчинил империи моголов весь Индостан и правил почти 50 лет. Несмотря на крайний деспотизм, он считается последним великим правителем династии. Непрерывные войны и восстания настолько ослабили государство, что вскоре после смерти Аурангзеба империя великих моголов стала легкой добычей для внутренних врагов – индуистов-маратхи, сикхов в Пенджабе и мусульманских местных правителей.
1 августа 1934 года на втором Венецианском фестивале американская актриса Кэтрин Хепберн получила золотую медаль за лучшую женскую роль в фильме «Маленькие женщины» режиссера Джорджа Кьюкора. Фильм показал широкий актерский диапазон Хепберн. С него началась международная слава актрисы. Кэтрин Хепберн получила 4 премии «Оскар».
2 августа 1923 года в Зальцбурге открылся первый фестиваль Международного общества современной музыки, репертуар которого основан на творчестве Вольфганга Амадея Моцарта. Thank you.
3 по 6 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял решение о включении в состав страны Прибалтийских республик. Территорию Литвы, Латвии и Эстонии немедленно заняли войска НКВД. Началась подготовка к массовой депортации враждебных советской власти элементов в Сибирь. Руководил операцией генерал Серов. Оккупацию независимой Прибалтики предусматривал секретный протокол к Советско-германскому пакту о ненападении. Еще осенью 1939 года под сильным давлением со стороны СССР правительства прибалтийских государств вынужденно подписали с Москвой пакты о взаимопомощи. В июне 1940 года под предлогом развернувшейся антисоветской деятельности на территории Прибалтики туда введены советские войска и по указке Москвы созданы народные правительства.
4 августа 1723 года состоялось торжественное открытие загородной резиденции Петра I Петергофа, в переводе с голландского «Дворец Петра». Петр задумал построить дворец по образцу знаменитых королевских и великокняжеских парков Западной Европы. Царь предложил общую концепцию ансамбля и некоторые детали архитектуры и фонтанов. Остались рисунки, сделанные его рукой. Но Петергоф, строившийся в рекордно быстрые сроки, после смерти Петра предали забвению. Дворцом заинтересовалась только императрица Анна Иоанновна. В 1730 году по ее распоряжению Петергоф начал возрождаться усилиями зодчего Михаила Земцова. Искусствовед Курбатов писал: «Россия выдвинула Земцова, который является настоящим творцом Петергофа и который сумел воплотить самые передовые художественные мысли, витавшие в среде парижских мастеров, хотя эти мысли нигде в Европе, кроме Парижа и Петергофа, не были поняты и использованы».
Пятого августа 1894 года состоялось первое выступление Федора Шаляпина в Петербурге на сцене театра «Аркадия». Певец исполнил партию «Миракля» в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Газета «Новости» отметила: талантливость и хорошие голосовые средства выказал господин Шаляпин. В тот сезон Шаляпин неоднократно выступал в «Аркадии», а в начале следующего, 1895 года, он уже дебютировал на сцене Мариинского театра в роли Мефистофеля.
6 августа 1806 года император французов Наполеон I заявил о прекращении существования так называемой Священной Римской империи германской нации, которая существовала около 800 лет. После падения Рима в V веке идея возрождения Великой империи вдохновляла европейских правителей. В 962 году германский король Оттон I после завоевания Северной и Средней Италии принял в Риме императорскую корону и восстановил Римскую империю на Западе. В 15 веке империя стала называться Священной Римской империей германской нации, и тогда же власть в ней окончательно закрепила за собой династия Габсбургов. Империя включала также Богемию, Бургундию, Фландрию и швейцарские земли. В 1806 году распавшуюся империю частично заменил Рейнский союз, в который вошли 16 германских государств. Он находился под протекторатом Наполеона. После падения Наполеона Священная Римская империя окончательно ликвидирована. Австрийские Габсбурги остались правителями лишь, собственно, Австрийской империи.
Исторический календарь, как обычно, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Программа «Формула кино» продолжит воскресный цикл передач «Свободный день». Слово нашему коллеге Мумину Шакирову.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Рынок
кинопоказа в России – один из самых динамично развивающихся секторов масс-медиа. Количество залов, оснащенных по последнему слову техники, перевалило уже за 1000. Кинотеатры стремятся повысить свои доходы не только за счет показа фильмов, но и за счет побочного продукта – напитков, попкорна, продажи рекламного времени перед сеансами, плюс реклама на билетах, афишах, мониторах и сэмплингах в фойе. Сэмплинг от английского слова «sample» – образец, то есть это раздача образцов потенциальным покупателям данного продукта. Новые технологии и интернет расширяют возможности рекламодателей. Зритель входит в зал, и на него обрушивается 10-минутный поток роликов-анонсов, рассказывающих о будущих премьерах. Затем начинается запланированный киносеанс. Рекламодатели решили пойти дальше. Внедрение цифровых технологий значительно расширяет их возможности получать сверхдоходы от показов. Компания «Киномедиа» и ее модератор Игорь Киселев первыми в России использовали зарубежный опыт рекламы новых продуктов перед сеансами.
Примерно год назад рекламодатели, видя рост посещаемости кинотеатров, пришли к определенному выводу, что достаточно интересно перенести рекламу частично. Этот термин называется «альтернативный контент», который показывается на телевидении, который демонстрируется на светодиодных экранах на улице, перенести ее в кинозалы. Исследования рынка, опять же, показали, что качество восприятия рекламы в кинотеатре в десятки раз превосходит восприятие по телевидению. Существуют определенные весьма достоверные независимые исследования многих стран, которые говорят о том, что если эффективность восприятия рекламы в прайм-тайм на телевидении колеблется в пределах от 8 до 12%, то в кинотеатре это колеблется от цифры от 70 до 80%. Некий такой условный показатель. Этому много объяснений, много толкований, но одно из них то, что человек, который купил билет, сел в кинозал, которым его ничто не отвлекает, он воспринимает рекламный блок или анонсы как часть шоу, которое он оплатил. У него психологический настрой, он это купил, и значит, это ему уже теоретически должно понравиться. Да, он это ест, понимаете, неважно, что этим попкорном через 30 минут непрерывной еды, ему от этого попкорна будет плохо, да, но он все равно перед сеансом этот стаканчик покупает и начинает его есть с удовольствием. Уже как ритуал, может быть. И здесь такая же схема происходит.
На фоне этих исследований специалисты начали разрабатывать альтернативный способ доставки рекламного продукта в кинозалы.
На сегодняшний день существует 3 крупных сети, которым удалось это сделать. Первая сеть создана известными монстрами, это компания Eastman Kodak и компания Technicolor, который разворачивает национальную сеть рекламного вещания в кинотеатрах Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день в планах и развития примерно 1500 залов. В прошлом году, в августе месяце, у них было всего 20 залов, которые работали в Лас-Вегасе. Компания Капа и Перлендин в Великобритании работают как национальная сеть Великобритании. Компания Капа и Юник работают как национальная сеть скандинавских стран. В России существует такая компания, которая называется Киномедиа, которая создала собственный национальный продукт, и он сейчас вышел на уровень национальной сети распространения рекламы в кинотеатрах, удовлетворяющий всем требованиям российских рекламодателей и действующих в рамках российского законодательства по отношению к содержанию фильмов, возрастному показателю зрителей и прочее. На сегодняшний день сеть в России насчитывает уже более 40 залов, которые работают от Санкт-Петербурга до Тюмени. Да, сеть уже существует, рекламные блоки размещаются, есть единый центр, на сегодняшний день он находится в Москве, куда рекламодатели через интернет передают свои рекламные материалы. В центре, или назовем это центральной аппаратной, в ней идет обработка, формируются так называемые плейлисты, которые через сеть интернет закачиваются в серверы кинотеатров.
А оттуда начинается демонстрация рекламных блоков перед сеансами наряду с премьерными роликами-анонсами, скажем, последних новинок Голливуда или Мосфильма.
Рекламодатели не заключают контракты с владельцами кинотеатров. С владельцами кинотеатров заключают контракт Киномедиа как дистрибьютор рекламы. В отличие от других сетей, Киномедиа, российская компания, она бесплатно поставляет все оборудование в кинотеатры, и покупает время перед сеансами до 5 минут. Если в Соединенных Штатах реклама может идти до 20 минут, в Великобритании до 10 минут, то в России законодательства такого не существует. Это абсолютно белый лист на сегодняшний день в рекламном бизнесе. Просто принято априори пока, как в качестве пилота, что достаточно 5 минут, из которых 3 минуты и занимает федеральная реклама, мы ее условно называем федеральной, это крупные рекламодатели, международные бренды, которые дают информацию и свою рекламу. И 2 минуты кинотеатр имеет возможность заключить контракт со своим местным рекламодателем региональным, который тоже информацию передает через интернет в центр, и она автоматически подклеивается как бы к этой рекламе. В чем преимущество, в отличие от другого вида рекламы? В том, что информация о продукте может практически мгновенно быть распространена по всей территории страны через сеть интернет. То есть время от получения материала рекламы, да, до показа ее в любом кинотеатре страны занимает в среднем там, от 15 минут до там, 2 часов. Это, конечно, фантастический показатель. Это все равно, что кинотеатры одновременно показывают там что-то из интернета. Или как эфирное телевидение, программа начинается по всей стране одновременно.
Роль интернета трудно переоценить. С его помощью контролируется весь технологический процесс, в том числе и составляется репертуарный план рекламных роликов.
Кинотеатры, которые являются абонентами сети, через интернет передают свой репертуарный план. Этот репертуарный план сортируется по критериям просмотра фильмов, по возрастным критериям, по времени показа, день, вечер, ночь, уикенд, будние дни, и по премьерности самого фильма, там блокбастер или не блокбастер. Кроме этого, существует International Movie Database, голливудский сервер, в котором и дается вся информация о фильме задолго. И там, допустим, существует такая вещь, как product placement, то есть какая торговая марка участвует в этом фильме. Создание фильма или продвижение своего товара через художественный кинофильм. Соответственно, рекламодатели, которые являются также абонентами сети, они видят репертуарные планы по всей стране. У каждого рекламодателя есть выделенный сервер свой, и они могут сформировать свои собственные плейлисты, свою рекламную кампанию в соответствии с тем репертуарным планом, который они видят, и приобретя тот блок или то информационное время, которое они приобретают. Они дают свою рекламу и фактически указывают центру, что просим завтра в 12:00 перед фильмом там «Лесная братва» показать в Липецке вот то-то, в Ижевске то-то, в Ростове то-то, во Владивостоке вот такую-то рекламу. Реклама начинает работать и начинается показ автоматически без участия кинотеатра. Кинотеатр только может остановить или дать задержку начала показа рекламы в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, то есть нарушения графика кинопоказа. Если это происходит, в центр поступает информация о том, что была задержка по такой-то или такой-то причине. А второй отличительной особенностью сети от любой зарубежной существующей на сегодняшний день, то является то, что сервер после кинопоказа в кинотеатре во время демонстрации рекламы дает фактическую информацию о том, что реклама показывается. То есть с помощью веб-камеры слабого очень разрешения, которое изображение не может претендовать там, на нарушение авторских прав, делается снимок с экрана или так называемый снэпшот, который автоматически передается опять же в центр и подтверждает, что физический показ рекламы был. То, чего невозможно проконтролировать, если рекламу дают на кинопленке. Приклеили, не приклеили, показали, не показали.
Рекламодатели имеют возможность также подсчитать свою прибыль после окончания сеанса.
После показа рекламного блока сервер запрашивает билетную систему кинотеатра о количестве проданных билетов. И эту информацию тоже передает в центр. Рекламодатель в онлайн-режиме видит непрерывный отчет о том, что в Томске в 19:30 в кинотеатре «Комсомолец» был показан фильм «Лесная братва». Перед этим прошло 5 рекламных роликов. В зале находилось 150 человек. И он может считать всевозможные свои аналитические, делать выводы об эффективности рекламы и прочее, прочее, прочее.
Кто и кому платит деньги за показ рекламных роликов перед сеансами? Остается ли в накладе рядовой зритель?
Рекламодатель платит киномедиа. Он заключает абонентский договор с киномедиа, а киномедиа заключает договора с кинотеатрами страны. И выплачивает им роялти за использованное время перед сеансами. И за все, за это удовольствие платит рядовой зритель. Зритель тоже, на самом деле, получается в выигрыше, потому что кинотеатр не накручивает на цену билета возможности то, что показывается реклама, даже амортизацию за оборудование, потому что оборудование не приобретает, а получает бесплатно. На сегодняшний день средние цены, которые кинотеатр получает, это до 2500 долларов в месяц. Извините, что применяю иностранный термин, в месяц на один кинозал. Для многих городов это, в общем-то, сопоставимо с 50-60% стоимости проданных билетов.
Невольно вспоминается фраза героя фильма «Москва слезам не верит», который много лет назад заявил, что скоро не будет ни книг, ни театров, ни газет, а будет одно сплошное телевидение. Конечно же, он ошибся. Не учел появления в нашей жизни рекламы. А она будет продолжать агрессивно наступать и отвоевывать себе все новые пространства, в чем и попытался нас убедить генеральный директор компании «Кинопроект Инжиниринг» и модератор фирмы «Киномедиа» Игорь Киселев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
На волнах Радио Свобода прозвучала программа Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода вы услышите музыкальный календарь Александра Бараховского.
Не только у российских исполнителей, но и у их зарубежных коллег постоянно возникают проблемы, связанные с махинациями тех, кто организует их концерты. Так, выступление знаменитой британской группы Depeche Mode, которое предполагалось 28 июля в столице Португалии Лиссабоне, было отменено. Его устроители заявили, что это произошло из-за низких продаж билетов. Однако, по версии менеджмента Depeche Mode, они были распроданы более чем на 75%. «Я не понимаю, куда делись деньги, вырученные от продажи билетов», — недоумевает по этому поводу пресс-атташе группы. Действительно, трудно поверить, что Depeche Mode, никогда не имевшие проблем с наполняемостью залов в Европе, не смогли продать билеты на выступление. Предыдущий февральский концерт Depeche Mode в Лиссабоне прошел при полном аншлаге. Нынешнее турне Depeche Mode в поддержку их последнего альбома «Playing the Angel» должно финишировать 3 августа в Тель-Авиве. Хотя и этот концерт может не состояться. Правда, не по вине организаторов, а из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Something's changed and it's in your eyes. Please don't speak, your only lie.
Depeche Mode в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
После краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» заместитель главного редактора журнала «PC Игры» Даниил Леви.
Напомним также, что сегодня в 22.07 на волнах «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вместе с авторами и экспертами подведут итоги недели и уделят особое внимание восточным единоборствам и проблемам тренерского корпуса в российском футболе. Также речь пойдет и об автогонках «Формулы-1». Итак, программа «Прессинг» в 22.07 по московскому времени.
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан отказывается от любых переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта до тех пор, пока не будет объявлено немедленное прекращение огня. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ливана Фуад Синьора после сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения на юге Ливана. По словам премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, селение Кана, где в результате израильских авианалетов погибли более 50 человек, использовалось боевиками Хезболлах для обстрелов израильских городов. В Бейруте сотни людей пытались штурмом захватить представительство миссии ООН, требуя добиться прекращения огня. Тысячи людей собираются в центре ливанской столицы на демонстрацию протеста. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга бывшего главы ЮКОСа Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». В мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, был наложен арест. Власти Грузии утверждают, что Имзарк Вициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. В Калининградской области потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба летчика погибли. В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива гептил в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли 3 детей, около 20 человек ранены. По разным данным, от 1000 до 2000 остались без крова. Ирак возобновляет экспорт нефти по северному трубопроводу через турецкий порт Джейхан.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну, а мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня гость нашей студии – заместитель главного редактора журнала «PC Игры» Даниил Леви. Журнал, стало быть, посвящен компьютерным играм. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, напоминаю, что, как всегда, задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону. Наш номер 8-800-200-22-12. Этот звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «PC Игры». Игры. Тираж более 56 тысяч экземпляров, в издании 240 полос, и выходит оно, начиная с декабря 2003 года, ежемесячно. И первый вопрос у меня к Даниилу Леви по поводу названия журнала. Вот вам не кажется, что оно звучит немножко неблагозвучно или непонятно для российского читателя, для российского слушателя? И в чем принципиальное значение вот этой английской аббревиатуры PC в вашем названии? Почему было бы не назвать журнал, например, «Компьютерные игры»?
Вы знаете, я считаю, что действительно звучит название немножко неблагозвучно, и сам не раз попадал в неловкие ситуации из-за этого названия. Тем не менее, мы считаем, что для нашей аудитории подобное название понятно, и оно их не отталкивает. Если мы бы назвали наш журнал «Компьютерные игры», это было бы очень длинно и некрасиво. Тем не менее, название «PC-игры», как мы считаем, для нашей аудитории абсолютно понятно и ее привлекает.
А ваша аудитория в основном
все, конечно, в порядке.
Молодежь, которая к подобной лексике вполне привычна.
Да, наша аудитория в основном это молодые люди.
Ну что ж, на кого рассчитан журнал, тому и читать, тому и судить о благозвучности.
А внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «PC Игры» мы попросили Максима Кулакова, 17-летнего специалиста по компьютерным играм и соответствующей прессе.
Очевидно, в России любителей компьютерных игр больше, чем где бы то ни было. Об этом говорит тот факт, что именно здесь самый крупный в мире рынок глянцевых изданий компьютерной игровой тематики. Почти 3 года назад ежемесячный репертуар «Игропрессы» пополнился еще одним изданием – журналом PC «Игры», на обложке которого красовалась нескромная, но емкая характеристика – самый правильный журнал о компьютерных играх. С виду издание ничем не отличается от соседей по полке. Красочная обложка, на ней кричащие заголовки об упомянутых в журнале хитах и DVD-приложения. В общем, все как полагается. Но редакция журнала имеет одну крайне важную отличительную черту – непрерывно что-то делать, прорабатывать, дополнять и добавлять, изучать мнение читателей, после чего вновь дополнять и доделывать. Все любят кричать, что их журнал первый межгалактический, главный наикрутейший, единственно возможный, но вновь и вновь доказывать это удается далеко не каждому. В этом-то плане и выделяются PC-игры, у которых что ни номер, то 2 DVD вместо одного, плюс еще энное количество страниц и столько же новых рубрик. Авторы здесь обращаются к читателю на «ты», привыкаешь к этому моментально, и пропадает иногда возникающее при чтении других журналов ощущение толпы, с которой общаются, старательно доводя до ума простые истины. Но это, увы, один из немногих плюсов текстового содержания. Статьи в основном довольно монотонные, анонсы новых игр скупы на подробности, а большинство рецензий невыразительны, так как мало кто из авторов имеет свой собственный неповторимый стиль. Хотя с точки зрения оформления и информативности раздел рецензий любопытен. К каждой статье прилагаются небольшие врезки о компании, сделавшей игру, о каких-то интересных находках, музыке или нюансах игрового процесса. Кроме того, каждую рецензию сопровождает колонка «Факты». Например, в игре есть столько-то видов оружия или столько-то моделей машин, а также столько-то разновидностей соперников, заданий, уровней, главных злодеев и так далее. Наверное, больше всего мне нравится рубрика «О наболевшем», она же «Почта». Назвать ее серьезной невозможно, до журнальных страниц доходят письма самые нелепые, бессмысленные и, редко, более или менее нормальные, но написанные таким образом, что над ними так и подмывает пошутить. Чем, собственно, редакция и занимается? Ежемесячно авторам самых-самых писем отправляются воображаемые грузовики с дровами, ящики мыла и другие оригинальные послания, а также пишутся вполне конкретные, но совершенно несерьезные ответы. Есть мнение, что все это с лихвой компенсирует отсутствие в журнале рубрики «Юмор». PC-игры стали первым в России журналом, укомплектованным сразу 2 DVD. Сильно. Отсутствие вменяемого оглавления и постоянно скачущие с одного диска на другой рубрики раздражают, но не настолько, чтобы полностью отбить желание ознакомиться с содержанием. Тут и качественные видеоматериалы с выставок и презентаций, кстати, очень хорошо озвученные, и модификации для игр, и всевозможные полезные программы с обновлениями. В общем, все стандартно, но всего вдвое больше, чем в любом другом издании. Дизайн в целом хорош, однако многие тексты трудно читать, так как они набраны светлыми буквами на темном фоне. А есть ли вообще то, к чему придраться нельзя? Да сколько угодно. Например, рубрики «Новости», «Киберспорт» и «Путеводитель». Да и в целом журнал перспективный, интересный и действительно правильный. К редакции у меня 3 вопроса. Прежде всего, почему вы решили стать именно самым правильным журналом? Что, на ваш взгляд, отличает PC-игры от других изданий в этом смысле? Далее, во много ли игр надо сыграть и сколько англоязычных терминов надо выучить, чтобы более или менее спокойно читать журнал и даже что-то понимать? Ну и, наконец, выставляя оценки играм в рецензиях, учитываете ли вы мнение западных или российских изданий и сайтов?
О журнале PC-игры рассказал Максим Кулаков.
А заместитель главного редактора этого издания Даниил Леви сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы Даниилу можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас уже есть один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот к Даниилу такой вопрос. Футурологическая рубрика. Известно, что уже по оборотам компьютерные игры обошли Голливуд, но это одна часть, так сказать, материальная. Меня интересует больше, как в любом солидном издании все-таки должны быть векторы развития. Вот игры через 10 лет, Даниил, попытайтесь в своем журнале описать, как это будет выглядеть, и какие бы, точнее, игры вы хотели бы видеть через 10 лет, к примеру.
Ну что ж, футурологический вопрос, это серьезно.
Вы знаете, единственный у меня комментарий, вот ваш слушатель сказал, что по оборотам игры обошли Голливуд, на самом деле это заблуждение, вот, а что касательно вопроса, в ближайшие годы, возможно, через 10 лет, очень популярными будут онлайновые игры, с каждым годом они набирают популярность, и, например, количество игроков в одной из самых популярных ролевых онлайновых игр World of Warcraft сейчас переваливает за 7 миллионов. Эта игра тоже очень популярна в России, и год от года число этих игроков будет увеличиваться.
Это когда игроки играют как бы через... Поясните чуть-чуть, что это такое?
Это когда существует большой мир, и игроки играют через интернет. То есть каждый как-то воздействует на этот мир, они могут общаться между собой, вместе выполнять какие-то задания, получать бонусы, развивать своих персонажей. То есть каждый из них, можно сказать, проживает отдельную жизнь в онлайновом мире.
А вот есть такая достаточно перспективная, как мне кажется, отрасль, как развитие не просто, ну, я сижу рядом с компьютером, а вот костюмы, шлемы, когда тактильные ощущения, зрительные, слуховые и прочие уже становятся почти полной реальностью, когда человек погружается в мир киберпространства. Такие игры развиваются?
Вы знаете, они развиваются, но не такими стремительными темпами, потому что...
Еще недавно казалось, извините, что это будет вот-вот. Уже шлемы в магазинах лежат, где-то я видел.
Вы правы, они лежат, но дело в том, что подобные шлемы, подобные костюмы стоят достаточно много денег. И российский игрок, он просто не может себе позволить подобных вещей. В то время как для игры в онлайновые игры нужно лишь ежемесячно выплачивать какую-то абонентскую плату, в среднем это $10-15. А бывают игры, которые вовсе бесплатны.
Ну да, но мы говорим, читатель, слушатель нас спросил о будущем лет через 10 и дальше.
Если...
Может быть, это будет развиваться и станет более дешевым. В принципе, это перспективное направление.
Конечно, это очень перспективно.
Может, и запах научится передавать по компьютеру.
Было бы здорово.
Давайте теперь вернемся к вопросам Максима Кулакова. Итак, почему вы решили стать самым правильным журналом о компьютерных играх? И что в этом смысле, отличает вас от других подобных изданий?
Вы знаете, когда в издательстве родилась идея создания подобного журнала, мы обратили внимание на то, что на рынке отсутствовали издания, целиком и полностью посвященные компьютерным играм. И в качестве слогана тогда был выбран девиз «Правильный журнал о компьютерных играх». И в этом плане нас от подобных, от конкурентов отличает то, что мы целиком, как я уже сказал, целиком и полностью посвящены компьютерным играм. Мы рассказываем о компьютерных играх максимально подробно, максимально ясно, даже неподготовленному читателю. И выбираем в качестве тем самые актуальные для них и интересные. К тому же, как ваш эксперт заметил, сейчас мы единственное издание, каждый номер которого комплектуется двумя двухслойными DVD-дисками.
Вы сказали сейчас, что вы стараетесь быть понятным и доходчивым каждому читателю. С этим связан второй вопрос Максима Кулакова, и он отчасти вступает с вами в полемику. Во сколько игр надо сыграть и сколько терминов надо выучить, спрашивает Максим, чтобы более-менее спокойно читать журнал и что-то в нем понимать.
Вы знаете, точно ответить на этот вопрос нельзя.
Это полемический перегиб, получается?
Нет, вы понимаете, нельзя сказать, поиграйте в три игры или выучите три термина, и вам будет понятен журнал. Мы, как я уже сказал, ориентируемся на массовую аудиторию и делаем все, чтобы наши статьи, наши рецензии были понятны абсолютно всем.
Хорошо. Поняли.
Со вздохом сказала Вероника.
Но я думаю, что я бы вряд ли, конечно, я вряд ли пойму что-то в этой терминологии.
Ну, я думаю, если вы будете увлекаться компьютерным играм, даже немножко, если вы вчера купили компьютер, а сегодня узнали, что существуют компьютерные игры, вы поймете.
Итак, третий вопрос, Максим. Выставляя играм оценки, учитываете ли вы мнение российских и западных изданий и сайтов?
Вы знаете, мы учитываем мнение западных сайтов, но мнение западных сайтов никак не влияет на нашу оценку. Если мы считаем, что игре необходимо поставить 5 баллов, мы ей поставим 5 баллов вне зависимости от того, как ее оценили западные журналисты. К тому же, чтобы у нашего читателя было больше информации, чтобы он мог лучше ориентироваться в выходящих играх, мы на страницах журнала приводим не только свою собственную оценку, но также среднюю оценку западных интернет-ресурсов и среднюю оценку западных игроков. То есть, прочитав одну рецензию, человек получает сразу три мнения. Наше, западных журналистов и западных игроков.
Ну что ж, по крайней мере, это тенденция явно к объективности. Вы не даете субъективное свое мнение, а стараетесь знакомить читателя с широким спектром оценок.
Конечно, чтобы он уже сам смог решить, нужна ему эта игра или нет.
Это вполне достойный подход. Спасибо. Я напомню, что наш собеседник, заместитель главного редактора журнала PC-игры Даниил Леви, он находится в студии «Радио Свобода», и вопросы к гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Даниил, а что, на ваш взгляд, вообще несут человеку компьютерные игры? В чем их польза и есть ли от них вред?
Вы знаете, как я считаю, для рядового человека компьютерные игры – это вид развлечения. И как любой вид развлечения, он, естественно, несет как пользу, так и вред. Если мы говорим о пользе, то человек, когда играет, он отдыхает, расслабляется. К тому же существует огромное множество исторических и образовательных игр. То есть процесс игры превращается в процесс обучения. Но не все так гладко. Игры, они вредят иногда, но о вреде мы можем говорить только в том случае, если из обычного хобби игры для человека превращаются в смысл жизни.
Ну, вот то, что называется компьютерная зависимость.
Именно.
Это часто случается с игроками?
Не могу вам сказать, насколько часто. Статистических данных нет. Вот, если позволите, я приведу данные комиссия Общественной палаты по вопросам развития культуры, которая 29 июня заседала по поводу игромании, и, в частности, обсуждалась проблема компьютерной зависимости. И госпожа Наталья Маркова, это директор Центра коммуникативных исследований Российской академии наук, она привела следующие цифры, что от компьютерной зависимости в России страдает около 600 тысяч человек.
Много.
Да, это действительно много, но лично мне непонятно, откуда эти данные взяты, то есть...
Вообще, да, в самом деле, как это можно
проводились
посчитать?
Проводились серьезные обследования, это данные со ссылкой на какие-то медицинские учреждения, на какие-то научные, или же это просто некая абстрактная цифра?
Вот вы понимаете, нам это непонятно, информации подобной нигде нету, и исследования не предавались огласке.
Скажите,
и второй вопрос по поводу возможного вреда компьютерных игр. Вот жестокость, которая в некоторых играх заключена или предполагается, ну, там же просто-напросто кое-где происходит убийство, да, врагов, там, злодеев. Можно ли это назвать, во-первых, жестокостью, во-вторых, не формирует ли она уже не виртуальную, а реальную жестокость, скажем, в детях?
Это можно назвать жестокостью, несомненно, но формирует ли она реальную угрозу? Мне кажется, все зависит, если мы говорим о детях, все зависит от конкретного ребенка. Если ребенка хорошо воспитали, он сам прекрасно понимает, что хорошо, что плохо. И убив человека в компьютерной игре, он не выйдет на улицу и не будет избивать или убивать своих сверстников. Если же человек болен психически или он живет в неблагополучной семье, тогда, конечно, угроза подобного проявления насилия, она возможна. То есть человек может поиграть в жестокую игру, выйти на улицу и перенести вот эти вот события в мир реальный, и такие подобные примеры были и в Америке, и, к сожалению, в России тоже.
А вы даете какие-то рекомендации, расскажем, родителям, как, или детям со ссылкой на родителей, как можно с этим справляться, как можно контролировать, что вообще в таких ситуациях можно делать?
Вы знаете, мы пытаемся давать подобные рекомендации на страницах журнала, если позволите, я их сейчас дам.
Давайте, давайте.
Как мне кажется, это взгляд скорее игрока, возможно, они со стороны, никогда не нужно относиться к компьютерным играм как к угрозе для своего ребенка. Если вы видите, что ваш ребенок очень много времени проводит перед компьютером, не стоит запрещать ему играть. Поговорите с ним, узнайте, почему мир виртуальный нравится ему больше, чем мир реальный. Ведь любой ребенок, он и любой человек, он не может жить без осознания чувства собственной значимости. И если этого чувства он не испытывает в мире реальном, естественно, он уходит в мир виртуальный, потому что там он герой, он решает судьбу планеты, он убивает террористов, он волен делать все, что ему угодно. И если ребенок идет в школу, а там ему говорят, что он неуч, он идет в институт, и там ему говорят, что он неуч, приходит домой, и там на него ругаются родители, естественно, защитной реакцией этого ребенка будет уход в мир виртуальный, где его никто не будет допекать, и он будет делать все, что угодно.
Скажите, можно ли сказать, что игра для сотрудников вашего издания является должностной обязанностью?
Когда как? Конечно, все мы очень любим игры и сами с удовольствием в свободное время играем, но бывает порой, что нужно поиграть в игру, которая тебе не нравится, ради того, чтобы написать какой-то материал. Конечно, это и развлечение, и удовольствие, но в той же мере это и должностная обязанность.
Скажите, а кто ваши авторы? Это специальные профессионалы, отобранные вами, или же просто это простые игроки, так сказать?
У нас разные авторы, это и простые игроки, и студенты, есть и профессиональные журналисты. Для нас, мы не требуем от своих авторов, те, кто там приходят в редакцию и говорят, мы хотим у вас работать, мы не требуем от них диплома журфака. Если человек может рассказать об играх ясно, понятно и интересно для нашей аудитории, и при этом он сам увлекается этими играми, то он может у нас работать. А окончил он журфак или не окончил, для нас не важно.
И очевидно, в основном это все-таки молодые люди. Вот и вы достаточно молоды. И у нас был год назад редактор, главный редактор журнала «Игромания», он тоже очень молодой человек, да? То есть молодежь в основном пишет.
В основном молодежь, в среднем можно сказать, что это от 19 до 22 лет.
Не кажется ли вам, что сегодняшние новейшие, да и не только сегодняшние, скажем, вчерашние даже игры, те, в частности, что вы сказали, онлайновые, они очень перенасыщены, перегружены, и поневоле станешь жить этим, чтобы хоть понять, что в игре происходит. На мой взгляд, как человека более раннего поколения, игра, ну, по классу Lines, скажем, когда 5 шариков нужно выстраивать, она не превзойдена, как, впрочем, и легендарный Тетрис. Они дают некий баланс между жизнью и нежизнью, а игра, в которую нужно погрузиться, это уже фактически жизнь. Нет ли здесь какой-то опасности?
Вы знаете, опасность есть только в том случае, как я уже сказал, если человек психологически и психически не подготовлен. Если у него какие-то проблемы в реальной жизни, он действительно может погрузиться в этот виртуальный мир и жить в нем днями и ночами. Очень часто подобные вести приходят из Китая и Южной Кореи. Там игры компьютерные и видео — это нечто большее, чем просто развлечение. Это, если угодно, культурный пласт. Они очень популярны у молодых людей, не только у молодых. И зачастую приходят вести о том, что какой-то подросток днями и ночами на протяжении недели или двух просиживал в интернет-кафе, и, естественно, его организм подобной нагрузки не выдерживал, он умирал. Но для нормального человека, нормальный человек понимает, что мир виртуальный — это не замена миру реальному.
Спасибо большое, Даниил. В гостях у программы «Читаем журналы» был заместитель главного редактора журнала PC-игры Даниил Леви.
Ну, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На днях любители литературы отмечали день рождения Олдоса Хаксли. Дата не круглая, он родился в 1894 году. Но свою самую знаменитую книгу «Счастливый новый мир» он написал ровно 75 лет назад. Олдос Хаксли разглядел жутковатый мир будущего уже в 1931 году, когда Гитлер еще не успел прийти к власти, а Сталин еще не начал убивать людей миллионами. Литературоведы до сих пор считают книгу современной. Мои собеседники – просто читатели, живущие в Нью-Йорке. Что думают они про счастливый новый мир? Этакая сексуальная оранжерея, где все буйно растет, все дозволено. Мне было 16 лет, когда я читала эту книгу. Меня захватил ее сексуальный аспект. Все остальное было для меня научной фантастикой. Да, в будущем, которое показал нам Олдос Хаксли, осуществилась заветная мечта человечества – свободная любовь, точнее, свободный секс. Ну, а все остальное, как вы воспринимаете идеи счастливого нового мира Олдоса Хаксли? Как их там называют? Фабрики по производству людей? Мне кажется, все эти идеи сегодня годятся только для музея. Но есть читатели постарше и посерьезнее. Их ужасает технология промывания мозгов, глобальное манипулирование человеческим сознанием и стремление к социальной стабильности любой ценой. Эта книга – приговор фашизму и коммунизму. Но Хаксли смотрел дальше. Он предвидел генную инженерию, использование наркотиков для изменения личности человека и многое другое. Опасался времени, когда техника будущего может обернуться против людей. Сегодня эта часть книги Олдоса Хаксли часто идет в ход, когда спорят о возможности использования стволовых клеток для создания запчастей для человека. А вам понравилась книга? Нет, там две крайности, ни одна из которых не кажется мне убедительной. С одной стороны, смехотворное общество, где людей растят в пробирках и программируют их как роботов. С другой стороны, безумный дикарь. В конце он убивает себя. Книга вгоняет меня в депрессию. Дикарь противопоставлен счастливому новому миру людей-роботов, вся жизнь которых сведена к нескольким функциям. Дикарь не признает функций и готов дорого заплатить за свою свободу. Фигура традиционная. Переехав из деревни в город, человек приобрел массу удобств, но уже не первое столетие тоскует по тому, как отцы-деды жили на природе, где якобы все были счастливы. «Счастливый новый мир» — не моя книга. Мне нравятся антиутопии Джорджа Оруэлла. Его герои — это живые люди, а у Олдоса Хаксли — ходячие идеи. Он мне и внешне не нравился. Хаксли был похож на книжного червя, который провел всю свою жизнь в библиотеке. Это не мой мир. Как человек, всю жизнь просидевший в той же библиотеке, говорит у Хаксли даже неграмотный дикарь. Savage, like loaves, savage, my shoes, savage. дикарь, группа Exus. Если ты хочешь быть со мной, тебе придется жить в джунглях. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На Бродвее в районе 50-х улиц собралась толпа зевак. Тут на секунду пришвартовался крохотный двухместный автомобильчик. На его дверце размашисто выведено «ЗЭП». Стеклянная крыша лихо сдвинута назад. Такие симпатичные букашки делает Daimler Chrysler. В исполнении Toyota малыш называется «Ярис». У Honda есть свой фит, у Chevy «Эйвио». Микролитражка привычна для Европы, но забраться в такую маленькую машину американцу до недавнего времени не позволяла гордость. Америка все еще сильно отстает от Европы по ценам на бензин, но они растут. Сегодня американец выкладывает за бензин почти на треть больше, чем год назад – $3 за галлон или 83 цента за литр. Микролитражки или по-здешнему субкомпакты проезжают на этом литре расстояние в два раза больше, чем обычные машины. И стоят они дешевле. Их быстро раскупают, у нас на них очередь. Если бы нам быстрее поставляли машины, мы продавали бы их больше. Это говорит представитель Toyota Эрнст Бастчен. Один из его покупателей – 77-летний пенсионер Генри Сейлер. Для него главное при выборе машины, нравится ли она его спутнику жизни. В данном случае это степенный доберман. Я не считаю эти машины маленькими. Даже моя собака умещается. И ей тут нравится. В машине много места. Большинство американцев ничего не слышали о расположенной в Рио-де-Жанейро бразильской компании Obvio. Скоро услышат. Микролитражка Obvio нацелилась на американский рынок. А насколько безопасен малыш, когда вокруг него взрослые машины? Говорит представитель Honda Кристина Ро. Наша машина имеет все необходимое для обеспечения безопасности. 6 надувных мешков окружают вас в кабине со всех сторон. Сегодня микролитражки гораздо менее опасны, чем 3-5 лет назад. Однако общее число субкомпактов в США пока невелико. Ожидается, что в этом году все фирмы вместе взятые продадут здесь лишь 360 тысяч малышей. Надолго ли такая мода? Когда в 70-е годы прошлого века резко подскочила цена на бензин, американцы уже пробовали пересаживаться на маленькие машины. Но потом цены пошли вниз, и люди вернулись к своим мастодонтам. Что будет теперь? А пока малолитражка на улице Нью-Йорка привлекает такое же внимание, как если бы по Бродвею вели живого слона. Точнее, слоненка. К животному близко подойти страшновато, даже в джунглях Манхэттена. Но привычные к технике американцы чуть не затоптали микролитражку. «Savages», — добродушно бубнил водитель, — «дикари». «Дикарь», группа «Exus».
Вы слушали программу «Город Большого Яблока» нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Она посвящена 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. Какие пьесы пережили знаменитого драматурга? На чем держится репутация Шоу-афориста? Почему миф о советском счастье победил британского насмешника? На эти темы в нашей программе сегодня будут рассуждать английские и российские знатоки Бернарда Шоу, его переводчики и даже он сам. Первый раз в эфире в воскресенье, 30 июля в 16 часов 7 минут. Слушайте Радио Свобода.
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 15 205, 17 730.